Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем нашу серию 1712 года, и у нас в гостях Сергей Нечаев, который уже принес план кампании, Сережа, да?
Да.
Какой-то, вот, у тебя все в схемах, у тебя как та самая знаменитая толстовская диспозиция перед Аустерлицем, но у тебя как раз самое начало войны. У нас же приходится ровно 200 лет, как был перейден Неман, и как начались, собственно, боевые действия. И мы как раз сейчас попробуем разобрать самое начало. И это будет в продолжение того, что мы говорили и о отсутствии единого командования, и две основные армии, которые были, их было больше, конечно. И что меня, конечно, из нашей передачи, одной из последних передач особо потрясло, это чудеснейшая интрига «Перекрестные начальники штабов». Которые, да. Это чтобы служба не казалась сахаром, у меня такое ощущение. Но, может быть, и была и сложнее интрига, но это привело к интересным обстоятельствам.
Ну, или метод сдерживаний и противовесов.
Ну, да-да-да, именно этот термин мы тогда с Алексеем Кузнецовым и употребили тогда.
Но карту я не случайно нарисовал, потому что, на самом деле, очень много книг о войне 12-го года, но если их читать не следя за происходящими событиями по карте, очень многие вещи становятся просто непонятны. Потому что я, допустим, уверен, что подавляющее большинство слушателей даже не отдает себе отчета в том, что война на самом деле, при том, что в ней вроде бы участвовало дикое по тем временам количество войск, там якобы 600 тысяч у Наполеона и так далее.
По-разному считали еще ко всем, но порядок тут.
Но на самом деле она происходила на узенькой-узенькой полосочке. То есть вот если посмотреть по карте, ну, допустим, взять атлас Советского Союза, всем известные, да, то на самом деле она происходила не по всей западной границе, вот как фашисты наступали в 41-м году.
Да, это очень большое заблуждение по войнам прошлых времен всегда.
Да, а тут возникает проблема следующая. Мало того, что наступление французов шло по узеньким-узеньким таким коридорчикам, при этом вот это дикое количество войск, на самом деле, это создавало огромную проблему, потому что их надо было кормить, их надо было где-то селить. То есть это не то, что верное такое наступление шло, а это шло наступление отдельными колоннами. Действительно, огромное количество войск, потому что, ну, допустим, начнем с того, что граница тогда проходила по реке Неман. Да? То есть можно себе представить по карте, что это где-то бывшая наша Литва, да, то есть в районе Каунаса, который раньше назывался Ковна, и Вильнюса, который раньше назывался Вильна. То есть, по сути, Тильзит был чуть-чуть пониже по течению реки, ближе к морю.
То есть, Тильзит – это уже Восточная Пруссия.
Но в районе Тильзита через этот Неман перешел корпус Макдональда, то есть это примерно человек 1030, да, которых задача была идти на Ригу. Дальше вот в районе Каунаса, Ковна, перешли реку, ну, так скажем, основные силы Наполеона, да, где-то порядка 200 тысяч человек. Потом, если идти вверх по этой реке Неман, в районе города Гродно. Я, кстати, сразу хочу оговориться, что я не буду называть всякие малознакомые названия всяких деревень, потому что это ровно счетом никому ничего не говорит.
Нет, при подробном изучении это будет необходимо, а мы сейчас все-таки должны общую картину.
Будем оперировать, да, только всем известными названиями крупных серьезных городов. Так вот, в районе Гродно через реку Неман перешла еще одна группировка, такая порядка где-то 70 тысяч человек, который командовал брат Наполеона Жером. Ну и, соответственно, чуть-чуть южнее, ну, где-то вот примерно на границе между Украиной и Белоруссией нынешними, на нашу территорию вошел австрийский корпус, потому что вот буквально накануне войны Австрия подписала союзный договор, и, соответственно, примерно 30-тысячный корпус под командованием князя Шварценберга вошел на нашу территорию чуть-чуть южнее, в районе вот Бреста, Корбина, примерно вот в таких местах. Соответственно, с нашей стороны тоже было, ну, в общем так, крупных армий три, да, первая армия, первая западная армия, так называемая, которую командовал Барклай де Толли, который в тот момент находился еще и в должности военного министра, значит, соответственно, ему досталась самая крупная армия. Она находилась вот в теперешней Литве в районе Вильнюса. Да, вторая западная армия под командованием князя Багратиона находилась чуть-чуть южнее, вот, в районе Гродно, да, и третья, так называемая обсервационная армия генерала Тармасова, она находилась в том месте, где на нашу территорию входил корпус Шварценберга. То есть получается, что если по численности, то армия Барклая насчислила где-то примерно 120 тысяч человек. Но понятно, что эти все цифры, они блуждающие, масса споров среди историков, потому что этот корпус входил в состав этой армии, потом он был переброшен туда, Платов входил в состав этой армии, потом оказался в другой армии. То есть я говорю совершенно приблизительные цифры, просто чтобы было понятно. Да? Ну и вот армия Тармасова насчитывала где-то примерно 45 тысяч человек, а армия Багратиона где-то, ну, тоже примерно 45, там, может быть, под 50 тысяч человек. Говорит это все о том, что Наполеон наступал, ну, скажем так, тремя группировками, и им противостояли три русские армии. И на каждом направлении Наполеон имел очень существенное численное преимущество. Поэтому, естественно, у Наполеона был первоначальный план, как, собственно, и во всех европейских странах, где он воевал до этого, это быстренько организовать генеральное сражение, быстренько победить армию противника и тем самым завершить кампанию.
А вот проблема допустить, не допустить соединение русских армий?
Это уже другой вопрос.
Потому что одно генеральное сражение, это значит генеральное сражение с одной из частей, с одной из армий.
Либо серия генеральных сражений, либо, то есть три
разбить
армии
отдельно. Последовательно.
Но
да?
У многих возникает вопрос, а почему, если русские знали о том, что война неизбежно, почему вроде бы такое огромное количество войск оказалось так рассредоточено, потому что, ну, в общем-то, расстояния между армиями измерялись там сотнями километров, там по 100, по 150, по 200 километров. Почему? Ну, потому что, естественно, никто точно не знал, где конкретно Наполеон будет входить, и самое главное, никто конкретно не знал, куда он дальше двинется,
потому что вариантов было очень много. Ну да, то могли и промахнуться, и обойти. Это,
да.
И это было не такое глупое решение, как может показаться сразу.
Конечно, да. Потому что на самом деле, вот когда пишут о планах кампании, принято говорить, что вот, там был план такой, на самом деле планов было около 40, наверное.
Да, мы говорили об этом, да.
И на самом деле, если сравнивать, вот, допустим, с шахматной партией, понятное дело, что перед игрой каждый шахматист предполагает себе, что он какую-нибудь там, типа, сицилианскую защиту будет играть.
Но все равно ждет первое одного-двух ходов.
С каждым ходом противника меняются вводные, и, соответственно, первоначальный план по-любому меняется.
Да, и обрисовывается только вот в начале
партии. И что же стало происходить? Ну вот, допустим, как мы по новому стилю считаем, что 24 числа началась война, вот буквально...
Июня.
Да. Буквально на следующий же день вот эти основные силы наполеоновские захватили Ковно, Каунас, причем без боя, без ничего. Дальше следующая цель была Вильнюс, который находился неподалеку. И Наполеон совершенно искренне думал, что русская армия будет давать сражение, потому что все-таки Вильно – это такой капитальный город, это серьезная столица. Он рассчитывал, что русские будут ее защищать. И вот когда он пришел в это Вильно, оказалось, что накануне русская армия преспокойно этот город оставила и ушла. Это, в общем-то, было довольно такое серьезное первое разочарование Наполеона. Дальше тут, наверное, имеет смысл сказать о таком человеке, как генерал Фуль, потому что, в общем-то, во многом благодаря, в кавычках, ему война начала на первых вот, там, неделях после своего начала складываться именно таким образом. Ну, человек в чине полковника, служивший в прусской армии, неоднократно проигрывавший Наполеону в сражениях, явился в Россию, тут же получил чин генерал-майора и, не говоря ни слова по-русски, начал разрабатывать стратегию, как русская армия должна противостоять Наполеону. И придумал он следующий план. То есть вот если посмотреть опять на карту, то понятно, что вот есть за Литвой есть Латвия, да, в Латвии есть столица Рига, вот, и Рига это стоит на реке Даугаве, да, которая раньше в то время называлась
Западная Двина.
Так. И вот получается, что если нарисовать с запада на восток такую прямую линию, то получается, что Ковно, Каунас, Вильно, Вильнюс и Дриса...
Да, немножко все время севернее забирает.
Ну, практически,
да.
Чуть-чуть поднимаясь в север, но по прямой,
да,
линии мы утыкаемся в эту реку Западную Двину, где она делает вот такую небольшую петельку. И вот в этой петельке теоретик Фуль задумал следующее. Значит, он предположил, что там нужно построить укрепленные позиции, что вся русская армия вот в этот вот изгиб реки, отделенный укрепленными позициями, зайдет. Вот, войска Наполеона подойдут, начнут бессмысленно штурмовать эти укрепления, а в это время вторая западная армия под командованием Багратиона подойдет сзади и ударит французам в тыл, и все закончится для нас хорошо.
Но неужели расчет был, что Наполеон, даже при всем стремлении быстро решить кампанию, что он будет так оголять и фланги, и тылы?
Нет, ну, понятное дело, что Наполеон тоже не шел одной колонной, у него тоже были прикрытия и слева, и справа, и вообще, кстати, существует очень интересная версия, к которой я тоже, на самом деле, склоняюсь, что наш император Александр I не такой был дурак, как его иногда любят показывать. И весь этот так называемый план Фуля, на самом деле, это не исключено, что это был отвлекающий маневр, специально сделанный для того, чтобы продемонстрировать Наполеону то место, где якобы русская армия будет давать генеральное сражение. Потому что ясно дело, что если бы серьезно готовились к осуществлению этого плана, то, во-первых, с этим планом был бы согласен, я так думаю, военный министр, да, то есть без его одобрения вряд ли бы это происходило, а Барклай де Толли был категорически против этого плана. И второе, если бы его всерьез собирались осуществлять, то, наверное, сделали бы какие-то подготовительные работы. А как выяснилось, что там все было, как водится у нас, начато, недоделано, брошено, практически сгоняли каких-то мирных жителей из соседних деревень, которые там что-то копали. Ну, то есть явно складывается впечатление, что никто особо там каких-то сражений давать не собирался. И вот эта вот версия, о которой я сейчас говорю, она сводится к чему? К тому, что на самом деле, советуясь со своим военным министром Барклаем де Толли, Александр I изначально подразумевал войну, подразумевающую отступление, заманивание, вот эта так называемая скифская война, да, и даже в ряде мемуаров фигурирует там такие высказывания, что типа мы можем отступать хоть до Волги, хоть до Камчатки.
Но это каждый раз там во многих пунктах, я напоминаю, что Сергей Нечаев у нас в нашей программе, но и ход войны это покажет, что во многих временных точках это окажется почти психологически непреодолимо. Потому что нельзя вести вечно скифскую войну, даже если ее задумать так очень серьезно, потому что это необычайное разложение собственной армии, потому что армии нужны даже стычки, нужно какое-то соприкосновение с противником, хоть не генеральное, но нужно какое-то соприкосновение. Но просто для того, чтобы понять это.
Конечно, неправильно предполагать, что русские армии вот так вот параллельно отступали, не вступая ни в какое соприкосновение с противником, а потом соединились под Смоленском и там дали бой. Конечно, стычки происходили постоянно, вот эти авангардно-арьергардные бои, и в том числе вот все время забывают про эту третью армию генерала Тормасова, а на самом деле первую победу, такую вот, по сути, настоящую победу, когда была разбита целая саксонская бригада, ну, под Корбином, когда был взят в плен саксонский генерал, там порядка 2500 человек убито, и, там 2000 человек взято в плен, там сколько-то пушек, сколько-то знамен, но реально серьезная победа была одержана именно как раз людьми из армии Тормасова. И было это 27 июля.
Ага, через месяц примерно.
Да. Потому что
уже это ближе к Смоленску по времени, да, уже?
Ну, в это время, да, уже армия Барклая прошла уже Полоцк и двигалась к Смоленску, а, соответственно, армия Багратиона, она так с юга-запада через Бобруйск и Могилев шла к Смоленску. Но понятно, что австрийцы не очень горели желанием там куда-то развивать наступление, там идти куда-то на Киев и прочее-прочее. То есть они действовали довольно вяло. Саксонский корпус Ренье, который должен был помогать австрийцам, он тоже был рассредоточен на довольно большой территории, и в результате генерал Тормасов этим воспользовался, и он даже там ухитрился в первый же месяц войны перейти в контрнаступление и вот нанести такое поражение. Но вернемся на основной, как бы такой вот участок военных действий. Вот, предположим, изначально между двумя русскими армиями, между первой и второй, расстояние такое, ну, порядка 100-150 километров, да? И когда стало понятно, что Наполеон с основными силами идет на первую армию Барклая, да, а Жером, брат Наполеона, 70-тысячной такой достаточно мощной группировкой идет на армию Багратиона, то логика подсказывает, что эти две армии, отступая, должны как-то, ну, приближаться к друг другу. Но Наполеон, когда он увидел, что, чем это все дело чревато, он создал еще одну группировку под командованием своего такого железного маршала Даву. Причем собрал ее из разных частей, где-то порядка 40 тысяч человек. И он двинул этого железного маршала с его людьми как раз в тот самый промежуток, который был между двумя русскими армиями. И дальше...
Цель действительно пройти быстро между армиями и как-то уже их разделить серьезно, да?
Вот если, допустим,
Не зайти в тыл.
Если посмотреть на карту, получается что? Что приказ... императора для Багратиона звучал так, что ты должен отступать на Минск, потом от Минска ты должен, как бы так, на северо-восток, на Борисов, и постепенно соединиться с армией Барклая де Толли. Но в этот-то как раз момент оказалось, что Минск занят уже вот этой группировкой Даву. И как бы не хотел Багратион выполнить приказ, он просто физически это не мог сделать, потому что со своими там 45 тысячами он имел 70 тысяч Жерома, которые давят на него с одной стороны, и 40 тысяч Даву, которые перекрывают ему как раз именно ту дорогу, по которой он должен был бы двигаться. И в результате получилась очень интересная история. То есть русские армии вместо того, чтобы, казалось бы, двигаться по направлению друг к другу, они стали двигаться в противоположном направлении, потому что Барклай был вынужден идти так вот чуть-чуть на северо-восток, в сторону этой Дриссы, этого Дрисского лагеря, куда ему было предписано идти. А, соответственно, Багратион, когда он только сунулся к Минску, и оказалось, что он уже занят, и пройти туда невозможно, он пошел на юго-восток, то есть армии стали расходиться. Более того, потом, когда Багратион попытался через Могилев двинуться опять на соединение с первой армией. Там опять же оказалось, что город уже занят, и вот там произошло это знаменитое сражение под Салтановкой, которое вот сейчас я просто умиляюсь по телевизору, по 3 раза, по 4 раза в день показывают вот этот сюжет про сражение под Салтановкой, как там генерал Раевский взял своего 10-летнего сына, как они пошли в атаку. Полнейший бред совершенно, потому что сам генерал Раевский ответил четко совершенно батюшкову, который спросил его, а как, неужели правда такое было? Он сказал, да ну что вы, эту всю историю придумали в Санкт-Петербурге, это вообще бред, сделали из меня какого-то римского героя. На самом деле, конечно же, никаких 10-летних сыновей, возглавляющих атаку, там не было. Но неважно, факт тот, что состоялось сражение, и не смогла армия Багратиона пробиться через Могилев, и ей пришлось опять идти в обход. И в конечном итоге армии соединились только уже вот практически в самом конце июля под Смоленском. Но перед этим же тоже было масса всяких интересных событий. Допустим, тот же Барклай. Ну хорошо, отступил он, очень огорчил Наполеона, что не стал защищать Вильно. Отступил к этой Дриссе. Там было понятно совершенно, что ни о каком сражении не может быть и речи. Перешли на другую сторону Западной Двины, пошли в сторону Полоцка, потом в сторону Витебска. Существует такая версия, что Барклай де Толли очень якобы хотел дать генеральное сражение в районе Витебска. Вот. И, в принципе, даже есть определенные документы и письма, которые свидетельствуют о таком намерении. Но это, опять же, вернемся вот к нашей параллели с шахматистами. Можно предполагать все, что угодно, но каждый день меняются вводные, и, соответственно, планы меняются. А произошло следующее. Барклай де Толли был в полной уверенности, что он соединится с армией Багратиона. Он же не мог предположить, что там происходит в 100 с лишним, там почти в 200 километрах от него. И вот, когда уже начали готовиться к этому сражению, прискакал адъютант по фамилии Меньшиков, кстати, какой-то дальний родственник того самого Меньшикова, и в ужасе совершеннейшем сказал, что ни о каком соединении нет и речи, что вот мы там застряли, нам приходится опять идти в обход, и, естественно, после этого Барклай принял решение никакого сражения не давать. Но как это было гениально сделано? Наполеон же уже практически был готов к сражению, и он видел перед собой вот в ночной темноте костры, что вот наконец-то русские остановились, наконец-то завтра утром я им покажу, как я показывал австрийцам, пруссакам и всем прочим. А утром, когда после рассвета, когда двинулись, оказалось, что это просто горят костры, специально подожженные. Это и была имитация армии.
А в это время армия ушла.
А в это время армия ушла.
Сергей Нечаев, мы продолжим через несколько минут.
Гроза 12-го года на эхе Москвы. Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Мы продолжаем нашу программу о самом начале войны 12-го года. Мы все готовились, рассказывали о расстановке сил, об отдельных людях, говорили. Ну вот, собственно, пошли боевые действия. Причем боевые действия чрезвычайно запутанного, витиеватого характера такого. Сергей Нечаев у нас в гостях. Я напомню, что он автор книги о Барклае де Толле «В серии «Жизнь замечательных людей». Но и неоднократно мы уже говорили в наших программах с ним. Но сейчас мы вот смотрим, как меняется ситуация. И в зависимости от этой ситуации и формируется, на глазах формируется та, в кавычках, «скифская война», которая и получается. Да, Барклай, мы на этом завершили. Барклай при определенных обстоятельствах был готов дать сражение. Но выяснилось, что здесь совсем не так, не в том направлении вынуждена идти вторая армия, армия Багратиона, а не соединившись, это давайте, это что, приходите, я вас за ужином скушаю, это прямо Наполеону. Да. Давать. То есть подставлять себя под страшный разгром.
Ну, и, конечно, не нужно понимать таким образом, что Барклай де Толле был какой-то робот, да, лишенный души, сердца. Конечно, он прекрасно, он был гражданином России, он прекрасно понимал, какое ужасное впечатление это отступление производит на армию, причем не только моральное, да, а действительно, ведь от всех этих бесконечных переходов там же доходило до того, что в день по 50, по 70 километров приходилось людям преодолевать. Это сумасшедшие марш-броски, которым бы сам Суворов бы позавидовал на самом деле. И армия страдала от этого страшно. Причем не только французская, но и русская. И точно так же в русской армии были мародеры, потому что было нечего есть. И точно так же...
А почему было нечего есть? На своей территории отступаем. Это же даже не в Восточной Пруссии, как в 7-м году.
А мы говорили уже об этом. Когда огромная масса войск, например, 100 тысяч, там, 150 тысяч идут по очень узкой дорожке, по какому коридору, ну вот какой бы город, какая бы деревня не попадалась бы на пути, она просто физически не может обеспечить...
А регулярные поставки?
Регулярные поставки – другой вопрос, но ведь мы тоже прекрасно понимаем, что всегда наши тыловые части во всех кампаниях отличались удивительной способностью приезжать не туда, куда нужно, и потом они просто физически не поспевали за быстро двигающейся армией. И ситуация действительно менялась с калейдоскопической быстротой. То есть можно было планировать завтра где-то быть вот там, приходили туда, а там оказывалось, что уже какие-нибудь поляки или какие-то баварцы или саксонцы это уже заняли. То есть на самом деле планировать что-то было крайне трудно. С другой стороны, ведь я понимаю, если бы один человек всем этим делом командовал, и если бы он вот этой огромной массе войск, как это было с наполеоновской стороны, да, там был один главнокомандующий, который всем своим подчиненным давал такие, ну, более или менее четкие какие-то приказы. Но в русской-то армии, к сожалению, все было совсем не так, и когда в Вильно заявился император, ведь по установленному в армии правилу, при присутствии императора, кто становится главнокомандующим? Становится
император.
Он.
Да.
Единственное исключение, это если он в письменном виде, в виде приказа.
Да-да-да, мы это очень подробно разбирали в одной из наших передач.
Но этого же ничего не было. И более того, когда в районе Полоцка, когда, в общем-то, война уже пошла не совсем так, как Александру это все представлялось, он просто-напросто оставил армию и уехал преспокойно в Москву. Но при этом, уехав в Москву, то есть это, считайте, уже через месяц после начала войны, император уезжает и опять не оставляет конкретного указания на то, кто всем будет командовать. И ведь помимо того, что было масса сложностей и географического характера, да, и вот это огромное преимущество в численности, которое пока было на стороне Наполеона, была же еще и проблема, прямо так скажем, саботажа со стороны очень многих русских офицеров, которые, ну, проще всего найти виноватого. Да, кто виноват? Ну, конечно же, Барклай де Толле, потому что он немец, потому что он предатель, потому что ему недорогие интересы России и так далее, и так далее. Да? И начали на него показывать пальцем. Да ладно показывать пальцем, его начали реально саботировать. И в конечном итоге Барклай, будучи военным министром и будучи командующим всего лишь одной армией, он вынужден был убрать, например, начальника своего штаба, пол вообще такого товарища, который тоже ни одного слова не знал по-русски, вот, но тем не менее очень любил руководить войсками. В конечном итоге вот он взял на эту должность себе, это, то есть уже примерно через месяц после начала войны, генерала Ермолова, всем известного. Да, но генерал
Ермолов... Но Ермолов относился к Барклаю.
Так вот, понятно, да, что генерал Ермолов очень талантливый, что генерал Ермолов просто потрясающий совершенно генерал. Но, во-первых, у него был довольно специфический характер, то есть этот человек был склочный и кляузный по своему характеру и с активнейшим совершенно участием во всех вот этих вот процессах, которые происходили. Во-вторых, он постоянно вел переписку, как бы так скажем, с конкурентом Барклая, с Багратионом, причем в крайне таких выражениях, ну просто, скажем, неприличных.
Они обмен... теоретически это было бы неплохо для координации действий двух армий.
Да, но это...
Говоря... Надо бы с начальником штаба бы переписывать.
Говоря современным языком, это были просто, ну, такие наезды на то, что у нас, типа, все делается неправильно, вот, а немцами, типа, все штабы заполнены, нам, русским, проходу не дают, дали бы нам, русским, бы волю, мы бы сейчас этих всех французов давным-давно бы шапками закидали. То есть, вот, примерно в таком духе переписка проходила, не говоря об огромном количестве грамматических ошибок и прочее-прочее, которые себе князь Багратион позволял. Но на самом деле получается, что какая могла быть связь между армиями, находящимися на расстоянии там 100 с лишним километров? Конечно, посылался какой-то адъютант, там один, два или три на лошади, который должен был туда скакать, передавать какое-то сообщение. Вот. Но, допустим, князь Багратион совершенно не горел желанием выполнять приказы, которые ему давались, и поэтому он позволял себе вещи, ну, в общем-то, которые ни один наполеоновский маршал вряд ли бы смог бы себе, не позволил бы себе, да, вот наш... Кстати, нет, не... был один человек, который позволил себе такое. Это вот тот самый брат Жером, которому было поручено преследовать.
Это специфическая история была.
История просто... Ну, она объясняется исключительно только тем, что он был младший брат, любимчик всей семьи, потому что любого другого отдали бы под трибунал бы за такие штучки, которые он там вытворял. То есть он, допустим, захватывал какой-то город, и вместо того, чтобы преследовать русских, в чем, собственно, его главная задача состояла, он останавливался и на 2-3 дня устраивал там пирушку. И в конечном итоге Наполеону это все надоело, и он тогда переподчинил эту группировку маршалу Даву, на что король, извините, Вестфалии, сказал, почему я должен подчиняться какому-то там герцогу. Вот он устроил забастовку, то есть примерно неделю армии вообще никто не командовал, а потом просто плюнул на все, взял свою Вестфальскую гвардию и уехал к себе в Вестфалию, сказав, что мне типа здесь неинтересно, мне все здесь у вас надоело. Вот если можно проводить какие-то параллели, то, ну, пускай не в такой вызывающей форме, но тоже, в общем-то, достаточно неприлично вел себя Багратион по отношению к распоряжениям Барклая де Толли, которого он, кстати сказать, совершенно искренне не считал своим начальником, потому что по выслуге лет и там по получению определенных воинских званий он действительно был, ну, как скажем, круче Барклая де Толли. А то, что тот был военным министром, ну и что? Я командую армией, я точно такой же командующий, как и ты. С какой стати ты мне чего-то указываешь?
Но, Сережа, есть все равно ощущаемая цель, по-разному понимаемая, но ощущаемая цель – соединиться. Наверное, все-таки есть. Или каждый ведет свою тактику, свою стратегию.
Нет, начнем с того, что с первого дня войны у Барклая был план отступления, заманивания, главная цель которого – сохранить армию, завлечь Наполеона как можно дальше, соответственно, создать ему кучу проблем со снабжением, с коммуникациями и каким-то образом снивелировать вот эту первоначальную разницу в численности. Да? Потому что понятно, что одна армия отступает по своей территории и получает постоянно какие-то подкрепления. То есть она увеличивается численно, а та армия, которая наступает по чужой территории, она уменьшается просто чисто физически, потому что в каждом городе, в каждой деревне нужно оставлять какой-то хотя бы символический гарнизон. У Багратиона с точностью да наоборот. У него был план исключительно, ну, как он считал себя учеником Суворова, а как ученик Суворова может отступать? Только наступление, наступление, наступление. Вот, и поэтому вот есть даже такой термин у историков сейчас появился, генеральский заговор он называется. На самом деле реально образовалась группа таких высших офицеров, патриотов, которые искренне считали, что Барклай де Толли изменник, что ему ничего не нужно, и что действительно нужно сразу срочно давать сражение. И не важно, что у Наполеона там в два раза больше людей. Все равно мы же чудо-богатыри, да, пуля дура, штык молодец. И вот эта вот фраза знаменитая, что мы их шапками закидаем, ведь князь Багратион совершенно искренне это говорил, потому что он бы, дали бы ему волю, он бы и пошел бы в атаку, он бы и положил бы там всю армию бы. И что бы было бы дальше? Можно только предполагать. Поэтому на самом деле ситуация вот в первые месяцы войны, вот до Смоленска, она складывалась вот с такой с моральной точки зрения просто совершенно ужасно, потому что Барклай де Толли с одной стороны понимал, что вот так бесконечно отступать нельзя, с другой стороны, даже в те моменты, даже на тех хороших позициях, которые ему удавалось найти, и где он действительно искренне собирался дать какое-то сражение, каждый раз ситуация складывалась таким образом, что делать этого было нельзя. И он, скрипя сердце, вынужден был в очередной раз давать приказ об отступлении. Вот, и в конечном итоге же, вот под Смоленском, когда две русские армии все-таки соединились, и там состоялся военный совет, да, и было принято это решение начать вот это контрнаступление совершенно потрясающее, которое очень не любят описывать в наших учебниках исторических, вот эти маневры на Рудню. Потому что вот с точки зрения стратегической это был полный вообще идиотизм. То есть реально...
У нас будет отдельная передача о Смоленске вот как раз об этих...
Ну просто это единственный маневрах. Раз, когда Барклай де Толли пошел наперекор своим принципам, и когда он послушался вот этих, ну как бы пошел на поводу у этих хора патриотов, которые требовали срочного наступления. И чем все это завершилось? Вот, если бы не генерал Неверовский, вот, то война, в принципе, могла бы вот там же, под Смоленском, ну, бы и закончиться.
Подробно разберем как раз в дни 200-летия Смоленского сражения. Что происходит, собственно, кроме вот этого? А что происходит физически? Армии идут. Происходят ли столкновения? Что предпринимает Наполеон вот в этой ситуации? Мы уже говорили, что он создал третью группировку, которая должна идти между армиями, Даву, которая должна идти между армиями, что он предпринимает дальше вот в этот месяц?
Начнем с того, что
в июле происходит.
Что не просто армии идут. Начнем с того, что действительно, вот Наполеон вошел в Вильно, да, это большая столица бывшего государства, такого большого мощного государства. Значит, соответственно, Наполеон вынужден был там простоять там, чуть ли не 3 недели, и это сейчас вот некоторые историки называют это какой-то грубейшей ошибкой Наполеона, что он потерял кучу времени. На самом деле нет. Его встретили там на ура, потому что, в общем-то, реально его воспринимали как освободителя. Вот. И он вынужден был решать очень серьезную политическую задачу. Либо восстанавливать вот это великое княжество, вот это Речь Посполитая, это вот государство, такой конгломерат между Польшей, Литвой и Белоруссией. Да? Вот. Либо не восстанавливать его. Надо было поставить администрацию местную. Причем он сделал таким хитрым образом. Каждый пост дублировался. То есть на каждом посту стоял французский какой-то генерал или администратор и кто-то из местного населения. Да? Значит, потом он стал организовывать вот эти польско-литовские войска. Причем очень много литовцев вошли в состав, ну, как бы говоря современным языком, литовцев и белорусов вошли в состав наполеоновской армии, потому что они реально воспринимали их как освободителей от тех самых, которые нас завоевали и разделили. С другой стороны, вопрос же был очень серьезный, потому что, вот, предположим, поляки хотели получить независимость, да? Огромный корпус князя Понятовского воевал на стороне Наполеона в 12 году. Казалось бы, почему Наполеон не восстановил, ну, не сделал то, что он обещал полякам, а потому что буквально накануне войны союзные договоры он подписал с Пруссией и с Австрией. То есть в 12 году пруссаки и австрияки воевали, ну, как бы так, в кавычках, воевали на его стороне.
Так что здесь нельзя было...
Ну, нельзя было восстанавливать Польшу, части. Потому что Польша же была разделена на 3 части.
Да-да-да. То есть и только за счет было... российской части нельзя это делать.
Конечно.
Это сразу намек и Пруссии, и Австрии.
Конечно. А ведь никто не знал в начале войны, на чьей стороне будет Австрия, да? Это в последний момент буквально все решалось. Более того, вот почему мы держали еще 4-ю армию где-то, бог знает где, а потому что у нас, извините, с Турцией шла война, и она, вообще-то говоря, закончилась только в мае 2012 года.
Да, только-только.
И там стояло чуть ли не 60 тысяч человек, готовая, боеспособная, шикарная армия, но они только в мае оказались, ну, как бы свободны. И пока они дошли, пока они соединились вот с этой 3-й армией Тармасова, пока они создали группу группировку. К этому времени Наполеон уже отступать начал. И, собственно, вот эти все войска, они в операции при Березине достаточно активно и участвовали. Потом, ведь Наполеон наступал же еще и на Ригу, и, по большому счету, до последнего момента не было известно, куда он двинется, на Москву или на Санкт-Петербург. Поэтому и было отступление в район вот этого Дрисского лагеря, потому что он как раз находился в том месте, где можно было решить и тот вопрос, и другой. То есть можно было пойти в одну сторону по московской дороге, в другую сторону по петербургской дороге.
Но ведь фактически развилка.
Да, и ведь Барклай же в результате пошел на что? Он из состава своей армии, при том, что противник перед ним в два раза превосходил его по численности, он выделил самый крупный корпус, первый под командованием генерала Витгенштейна, из которого он создал такую вот мини-армию, ну такой типа наполеоновский корпус, который прикрывал вот эту дорогу на Санкт-Петербург. И в конечном итоге там было сковано действие, вообще-то говоря, так, трех корпусов, потому что в конечном итоге Макдональд не справился с атакой на Ригу, там ничего не получилось. На помощь ему был выделен маршал Удино со своим корпусом. И вот эти два объединенных корпуса долго-долго, там, вот как сейчас говорят, бодались в районе Полоцка. И там такие достаточно активные боевые действия происходили. И генерал Кульнев там погиб вот в этой знаменитой гусарской атаке. То есть, на самом деле, очень много всяких военных действий повсеместно везде-везде происходило. И было вот это вот очень интересное сражение под Миром, где казацкая вот эта такая армия, просто огромнейший корпус, состоящий, ну, как бы легкая кавалерия, да, вооруженная там пиками и пистолетами. Огромнейшее сражение с польской аналогичной кавалерией, с уланами. То есть, на самом деле, корпус Платова много чего делал, потому что он как бы между этими двумя армиями отступающими, он постоянно совершал такие вот движения туда-сюда.
Челночные, да.
И как раз он мешал очень серьезно вот этому, вот этой группировке Даву, которая шла в середине. То есть, на самом деле, это не то, что одна армия просто тупо отступает.
Одна наступает, другая наступает. Маршем просто идет.
Нет, конечно. Буквально каждый день какие-то стычки, какие-то сражения происходили, в которых погибали люди, причем погибали в достаточно больших количествах, но это не было генеральное сражение, о котором так мечтал Наполеон. Это были какие-то вот такие укусы.
Как Наполеон реагирует? Он пока Вильно, да?
Он пока Вильно, он пока занимается вот этими организационными вопросами.
Но он следит за военными действиями, следит, естественно.
И он искренне совершенно думает, что его маршалы там вот все это делают, то, что он задумал. Вот. Но выясняется, что все идет совсем не так, как он предполагал. И вот когда уже оказалось, что и под Витебском русские, мы вот только что об этом говорили, таким просто варварским способом ушли и обманули его. Наполеон был просто взбешен, потому что, ну, там он абсолютно был уверен, что будет генеральное сражение, то самое. Потому что на самом деле по погоде, вот по климатическим условиям, он был очень ограничен. Он не мог начать кампанию раньше, потому что не было еще травы и, соответственно,
не было фуража.
Огромнейшая вот эта масса кавалерии, ее просто нечем было бы кормить. Да? И, соответственно, он не мог это дотягивать слишком далеко, потому что в августе началась страшная жара, да, а где-то уже в ноябре в России все покрыто снегом, и там вообще, собственно, уже надо располагаться на зимние квартиры и войну заканчивать. То есть, реально Наполеон начал нервничать, потому что происходило что-то совсем не то, к чему он привык в Европе. А территории-то у нас огромные, да, и нам там, что, допустим, Ковна, Вильно, там, Полоцк, Витебск, там, Смоленск, да, это для какой-нибудь Бельгии, это Бельгию можно 5 раз уже было бы пройти. А вот эти там 400 километров...
Это еще только по западные подступы к стране, собственно.
Если у них это целых 400 километров, то у нас это всего 400 километров. И у нас так можно еще 400, еще 400.
Насколько хороши были карты? Мы сделаем про эту передачу, я так думаю, про, вот, и про расстояние, и про климат. Это обязательно надо будет сделать. А вот насколько хороши карты были? Насколько были точные сведения у Наполеона?
Ну, карты, конечно, это все-таки уже был 19 век, карты были достаточно хороши. Вот, и
плюс... Ну, извини меня, еще во франко-прусскую жаловались, как раз вот это было принято решение сделать карты главного штаба, те, которые потом станут мишленовскими общедоступными картами. Черт знает что, еще в 70-м году говорили, а это уже через сколько, через больше, чем через 60 лет после кампании, говорили, что у нас за карты такие безобразные.
Ну, смотрите, все-таки пока, вот до Смоленска, война идет, скажем так, не на исходно русской территории. Да, это территория,
тут еще, да, еще
это
понятно,
территория
да.
бывшего государства европейского, которое хорошо известно. И более того, на стороне Наполеона воюют поляки, литовцы, которые эту территорию, собственно, это их родная территория, они ее прекрасно знают.
Так хоть более-менее есть содействие местного населения.
Не более-менее, а очень хорошее. Более того, у Наполеона была прекрасно налажена военная разведка, и задолго до войны люди все это изучали. То есть, как бы вот так вот до Смоленска можно сказать, что он шел по своей территории. Его единственное, что раздражало, что нет этого сражения и нет. И вот день за днем, и неделя за неделей, а при этом же армия уменьшается, потому что мало того, что русские прошли по этому, и они уже съели все, что можно было съесть, так они еще то, что оставалось, они поджигали. То есть это же Скифская война была в полном смысле этого слова. Она же не подразумевает только отступление. Она еще подразумевает уничтожение всех припасов
и плюс, коммуникации.
И плюс так называемое вот то, что у нас принято называть партизанской войной. Но ее не нужно воспринимать так, как мы привыкли воспринимать по фильмам о вот последней войне. Да? Потому что на самом деле как таковых партизан у нас не было. Но у нас были воинские отряды, которые, кстати сказать, задолго до Кутузова, задолго до Дениса Давыдова, по идее самого Барклая де Толли, эти отряды начали создаваться, и причем это действительно были воинские подразделения, насчитывавшие там по 1000, по 2, по 3000 человек, которыми командовали полковники и генералы, и их задача была наводить шорох по коммуникациям
как раз,
противника.
Да, да.
И это не какие-то бородатые мужики там с топорами и с косами, а это реальные войска, которые очень хорошо и профессионально свое это дело делали. Вот. А говорить о том, что какие-то партизаны, какие-то жители местных вот этих деревень и городов вставали на защиту, да ничего подобного. По большому счету, вот пока шли по территории Литвы и Белоруссии, в подавляющем большинстве городов и населенных пунктов на ура встречали наполеоновскую армию, и ни о каком вот в таком в традиционном понимании партизанском движении вообще и речи не было. Конечно, все изменилось после Смоленска, когда отступление пошло уже по исконно русской территории. Потому что, по большому счету, когда по территории Литвы русские шли, они не особо заботились об этом. Потому что, ну, как бы это не наше, да, но прошли и прошли. Когда уже началось отступление по своей территории, когда до Москвы стало оставаться там 200 километров, 100 километров, тут уже люди совсем по-другому стали думать, потому что все-таки Москва имела такое, ну, скажем, символическое значение для всех.
Ну да, ситуация изменялась. Сережа, я хотел бы, чтобы мы сейчас в оставшие, вот, оставшиеся 2-3 минуты, мы смогли подытожить вот этот досмоленский период, именно военный, и вот период до соединения армий. Вот что здесь самое главное, какие главные акценты, что показал этот период?
Этот период показал, что план Наполеона, шикарно отработанный во всех предыдущих кампаниях, рухнул. Никакие русские... Его же первоначально план был такой, что он выманит русских опять на себя, и как это было в 7-8 году, разобьет их на своей территории. Ничего подобного. Русские не пошли, русские стали отступать, и самое главное итог того, что вот происходило до Смоленска, и то, что Наполеону не удалось никакими вот силами навязать русским то самое генеральное сражение, или хотя бы несколько генеральных сражений, на которые он рассчитывал. Потому что ни одна из русских армий так ему этого сражения и не предоставила.
Но при этом еще, исход, собственно, войны был далеко не ясен. То есть это были еще, скажем так, преодолимые трудности Наполеона.
Преодолимый, потому что у него было много вариантов. Он мог пойти на Петербург, он мог, в конце концов, ему советовали остаться перезимовать в том же самом захваченном Смоленске, да, и подтянуть какие-то резервы.
Но это уже потом, да, вот, да. А именно до Смоленска еще все равно еще больше оставалось вариантов.
Но об этом, обо всем Наполеон начнет думать уже потом. Сейчас у него была задача. Он рассчитывал в первый же месяц закончить эту кампанию. Вот. Не получилось. Дальше, после Смоленска, опять не получилось. Дальше, после Бородино, опять не получилось.
Но тут уже получается, что после Смоленска, через некоторое время, Наполеон окажется втянутым уже в тоннель неизбежных действий. Такой вот.
Да, и более того, уже где-то в районе Бородино, в общем-то, численность противостоящих друг другу войск примерно сравнялась. Тоже историки могут до бесконечности спорить, у кого там сколько тысяч чего было, ратников ополчения считаем или не считаем, но, в принципе, уже после Смоленска, после соединения двух русских армий, после подхода резервов Милорадовича и так далее, и после того, что французская армия потеряла вот за все это время наступления, численность, которая была 1:3, 1:4, изначально, она примерно сравнялась...
Она это все снивелировалось. Ну да. Что ж, нам еще до этого жить дожить, Сергей Нечаев, и мы сегодня уже посвятили началу вот, до Смоленскому периоду, от Немана до Смоленска, примерно периоду военных действий 12-го года. Спасибо.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.